12, 11 глава, очень красивая глава. Первый стих. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветви произрастет от корня его». Иессей был отец Давида. Помните, что Бог обещал Давиду, как он обещал Аврааму, что у него будет потомок. И тот потомок будет сын Божий. И когда ангел явился к Марии, тот ангел сказал так, что ну, тот сын, который у тебя будет, это будет сын Божий, это не от Иосифа, это от самого Бога. И это и тоже будет потомок, который Бог обещал дать Давиду. Итак, когда читаем здесь об этом отрасль от корня Иессеева и ветва произрастет от корня его, это, по-моему, пророчество об Иисусе. И интересно, потому что корень Иисуса является Давид и даже его отец, и тоже Иессей. Почему это значительно? Значит, что Иисус буквальным образом не существовал до своего рождения. То есть он не был самим Богом, он имел нашу природу. И факт того, что у него была наша природа, значит, что у нас есть ну, неограничен от ободрения и сил. Знать, что хотя я и тоже человек, хотя у меня человеческая природа, это и тоже не является слишком большое препятствие, потому что у Иисуса то же самое была наша природа. Итак, подумайте об этом немножко, потому что мы здесь, чтобы вспоминать Иисуса в этом хлеб и сок. Если на самом деле его корень был все равно человек, то есть Давид, в смысле Мария была обыкновенная женщина, то есть понятие, что Мария была ну, матерью Божией всякие, это не то. И слава Богу, что она была обыкновенная женщина, потому что Иисус только был от корня Иессеева. Он только был потомок Давида или потомок Авраамова из-за того, что его матери была ну, женщина, обыкновенная женщина, которая тоже была ну, в этом линии, прямо от Давида, от Авраама. Итак, у него была в генетическом структура, можно сказать, все то, что было у Давида, у Авраама. Итак, когда у нас есть тенденции думать, ну, кто я? Я какой-то жертвенник из моего, ну, природы. У меня такие генов есть. Мой отец такой был, дедушка такой был, дядя такой был и всякие. У меня вариантов нет, в принципе. Кроме просто повторить их глупости, их слабости. Я просто вот такой. Нет, в нашем момент вот слабости мы так и думаем. Кто я? Я просто вот так. Я не могу как-то лучше быть, лучше соображать себе, потому что я вот у меня такие генетические структуры. В одном плане это так. У нас есть безусловно такая генетическая структура. Но мы не являемся какие-то куклы, которые должен так и так и так делать. У меня выбора нет, кроме согрешить. Выбора нет, кроме быть не очень то, как человек. Нет, у нас выбора есть. У нас настоящая свободная воля. Тем более, Павел писал в 2 Коринфянам, что Бог хочет делать с нами новый твар. Поэтому от Иоанна 3 глава написано, что крещение является новое рождение свыше. Это новая жизнь. Мы будем ходить, к Римлянам 6 глава, в обновленной жизни. То есть Бог хочет дать нам новые жизни. И чтобы мы не будем просто так, но результат нашей генетической структуры, где у нас выбора нет. Вот путь, тогда мне придется ходить туда. Не обязательно. Это на самом деле добрая весть. Добрая весть – это вот на самом деле Евангелие. То есть хорошая новость, что у нас есть вполне возможности быть и чувствовать, и поступать по-другому. Мы не являемся просто такой куклой, у кого нет выбора. Какой-то инструмент на руках нашей судьбы. на руках наших генов. Нет. Так и нет. Итак, определение в этом, в том, что у Иисуса и тоже был вот такие генетические структуры, он тоже от корня Есеева. И ветва, которая растет от корня его. И как читаем в Новом Завете, от Матфея 1 глава, от Луки 3 глава, о родословии Иисуса. Там читаем столько плохих людей в его родословии. Первым взгляд кажется очень скучно прочитать такое, но куча имен. А почему это не скучно? Там мы читаем разных людей, от царей, иудеи, и Израиля, которые вообще согрешили, идоли предпочитали верить, чем Бога, проститутки, как Рахав, разных, но людей, которые не совсем то, как людей. По-человечески мы думали бы, ну, такое куча людей, его, как сказать, линия, бедный человек. Такие куча проститутки, ну, женщин под вопросами, всякие таких. Ой, тогда кто это сын будет? Нет. И поэтому, когда я очень люблю, как эти как это родословие закончится, и что закончится, что вот это был Сын Божий, который не согрешил. Итак, это откроется для нас чудесной возможностью, что у нас не должен быть оставаться как-то без альтернативы, без вариантов. И почему? Здесь написано, почему не случилось так с Иисусом. Второй стих. Потому что почет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия. Дух Божий все равно работает в нашей жизни. Не в том, что мы сможем делать чудеса и говорить на языках и так далее. Нет. Но это не значит, что Бог не активно. Не значит, что Бог не на работе с нами. Он очень на работе с нами. Очень. Итак, хотя вот Дух Божий, наверное, действовал посильнее с Иисусом, на самом принципе Он и тоже делает с нами. Новый человек, новый твар. И дальше описывается, как будет в Царстве Божьем, когда Иисус придет. В 6 стихе: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». То есть, все эти проблемы, которые случились в Эдемском саде, когда Адам и Ева согрешили, не будет. Тот проклятие, которое мы видим в каждом сторону на этом прекрасном планете, это не будет. Это, я понимаю здесь, как картина о том, что было во время Эдемский сад. И в 7 стихе: «И лев, как вол, будет есть солому». Значит, что даже структура этих животных изменяется, потому что лев пока должен кушать мясо по структуре. Все как-то изменяется. И 8 стих: «И младенец будет играть над норью аспида, и дитя протянут руку свою на гнездо змей». Значит, что змей не будет так, как есть сегодня. Будет по-другому. Кажется, что змей не был так, как есть сейчас. Потому что, когда Бог дал ему наказание, Он сказал: «Ты сейчас будешь ходить на животе. Ты сейчас будешь кушать прах». То есть, раньше, наверное, даже у змея было ног, наверное. Кто знает? Потому что Бог сказал: «А сейчас ты так не будешь. Сейчас ты будешь лежать и ходить на желудке». Как это? Как?
На брюки.
Пол?
На брюки. Пол.
На брюки?
Ну,
да. И так кажется, что до грехопадения змея не был такой. даже умел говорить, кажется. Итак, короче, он имел в виду, что все тех проклятий, которые мы видим, как результат грехопадения Адама и Евы, не будет дальше. И мы сможем это представить. И видите, как эта цель Божия как-то действует с этим планетом. Это не так, как Бог как-то не обращает внимания на этом материальном планете, и он будет это уничтожать, и мы будем как-то где-то в эфире, где-то абстрактно жить. Нет. У Бога есть очень конкретная цель. Очень конкретно. Что тот физический планет, который он сотворил, тот планет, это не, как сказать, ерунду, это очень красивый. Это прекрасно. Как он сотворил тот землю, тот мир. Но мы видим, как мы видим, наверное, в человеке. Ой, он прекрасный человек Ноа. У него есть пара минусов. И очень часто получается так, что мы встречаем с людьми и думаем, ой, как он хороший человек. Но, к сожалению. И так с этим планетом. Ой, как это красивый Ноа. К сожалению, слишком холодно иногда. Слишком жарко иногда. Лев прекрасно, но, к сожалению, имеется тенденция кушать людей. И так далее. Итак, все тот отрицательную, негативную сторону, которая нам, конечно, очень не понравится, это он будет снять, когда Иисус придет. Итак, в принципе, цель Божия, это чтобы результат грех в Эдемском саде не будет. Но требовал 6000 лет страдания и смерть Иисуса, и наша послушность, и чтобы это не было бы. Это очень долго истории. Видите, результат хоть один грех, который пришлось так. Итак, написано, что дети там будут. Малое дитя будет водить их. И в 8 стихе идите, протянут руку свою на гнездо змей. А откуда дети? Кажется, что первая часть Царствия Божия будет так, как написано в Откровении, какое-то тысячелетие. Мы не знаем точно, но вот кажется, что первая часть этого царствия будет, но мы будем руководить. Потому что написано, у одного было бы 10 городов, у другого 5 городов. И мы будем царствовать. В Откровении 5 глава написано. Мы будем царствовать на земле. Над кого тогда мы будем царствовать? Наверное, тех людей, которые пока живые во время пришествия Иисуса. Которые вообще ничего не знали об Иисусе. Или, наверное, не только они, а и тоже тех, которые раньше жили, наверное, не зная об Иисусе. Наверное. У них будет в этом время какой-то шанс, какой-то возможность, чтобы решить для него. И в конце концов, в 9 стихе, «Ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море». Опять мы видим, что это все говорится, тот физический планет, где мы пока находимся. Что на этом физическом планете, на этом буквально планете, где мы сейчас стоим, на этом Риге, в этом Прибалтике, где мы пока находимся, здесь и даже в каждом квадратном метре этого планета будет один день знания, как здесь написано, видением Господа, как воды наполняют море. То есть, видите, цель Божия – это не чтобы разрушить тот землю. Цель и план Божий, замысел Божий – это чтобы наполнять тот планету Его славы. И поэтому все не говорится о том, что после смерти мы как-то будем жить там, в небесах. А нет, Иисус придет сюда, чтобы основать Царствие Божие здесь, буквальным образом. И это немало ободрение. Потому что мы смотрим на этом планете. Столько беда, столько этого, столько не то. И мы сможем как-то немножко, хотя далека, но мы сможем как-то соображать, как было бы, если без греха, без всяких в результате тот грехопадения Адама. И так и будет на самом деле. После того, что он рисовал такую картину, так это будет, как это будет красиво в физическом плане, животными и всякие, он кое-что немножко, ну, кажется, это даже мелочь, сказал в 13 стихе, и прекратится зависть Ефрема. Ефрем, и здесь оно, и враждующие против Юды будет истреблены. Ефрем и Юды были, ну, две из колени Израилева. То есть они братья. В этом чудесном царстве прекратится зависть между братьями. Я думаю, что это интересно, но смесь картины. Потому что сперва он рисовал такой, но картина, где, ну, нету, ну, проклятия на земле, как будет красиво с детьми, животными, все мирно, все отлично. То есть на все селения, на этом физический планет. И сейчас он говорил, что это будет так прекрасно между людьми, потому что прекратится зависть между братьями. И это немалозначительно. Прекратится зависть, то слава Богу. Это на самом деле результат тот грехопадения в Эдеме. И в 15 стихе немножко сложно понять, но из-за того, что мы как раз изучали Иисуса Навина, 3-4, где я сказал, что когда они шли сквозь Черное море, это так, как наше крещение, и это в одном плане повторяется, когда мы будем фактически войти в Царствие Божие при, ну, пришествии Иисуса. Я думаю, наверное, кое-что похоже здесь. В 15 стихе и 16 как-то предлагается, что так, как было во время Черное море, так, как, ну, повторяется, когда Иисус придет. И иссушит Господь залив моря египетского, как он раньше сделал, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем. Ветер тоже был, когда они шли сквозь Черное море. И разобьет ее на 7 ручьев. Так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. То есть опять у нас есть предположение, что то, что случилось в Черном море, повторяется, когда Иисус придет. Если буквальным образом, я сомневаюсь. Но, как я раньше сегодня пробовал объяснить, то, что случилось, когда человек принял крещение, когда он шел сквозь море, когда он отошел из Египета, в принципе, повторяется, когда Иисус придет. Точно у никого нету никакого вопроса, никакого сомнения. Володя готовить, Юра нет.